и не могу выдержать это. Я забираю письмо из ее руки, ставшей вдруг безвольной, складываю его и бросаю на стойку. Потом обнимаю дочь. На мгновение она напряженно застывает, а потом обмякает в моих объятиях, прижавшись горящей щекой к моей щеке. Мелкая конвульсивная дрожь сотрясает ее тело, подобно электрическому току. «Шшш», — говорю я ей и глажу ее черные волосы, как если бы она была шестилетней девочкой, боящейся темноты. «Шшш, детка, все в порядке». Ланни мотает головой, высвобождается из моих рук и уходит в свою комнату, закрыв за собой дверь. Я смотрю на сложенное письмо и чувствую прилив ненависти, такой силы, что он едва не раздирает меня изнутри. «Как ты посмел?» — думаю я, обращаясь к человеку, который написал эти слова, который так поступил с моим ребенком. «Как ты посмел, гребаный ублюдок? Я не читаю то, что написал мне Мелвин Ройл. Я и так знаю, что там говорится, потому что читала это прежде. Это письмо, в котором маска спадает, и он говорит о том, как я разочаровала его, забрав детей и настроив их против него. Он описывает, что сделал бы со мной, если бы получил шанс. Он изобретателен, подробен, отвратительно прямолинеен. А потом, как будто это не только что он угрожал, жестоко убить меня. Мел меняет тон и спрашивает, как поживают дети. Говорит, что любит их. И, конечно же, он любит их, поскольку в его представлении они лишь отражение его самого. Неподлинные люди со своей волей. Если он встретит их сейчас, то поймет, что они не пластиковые пупсы, которых он любил когда-то. Они станут для него чем-то другим, потенциальными жертвами, как я. Кладу письмо обратно в конверт, беру карандаш, проставляю на конверте дату, а потом засовываю в другой конверт, большой, для возврата почты. Сделав это, чувствую себя лучше, как будто избавилась от бомбы. Завтра я отошлю весь пакет обратно, промаркировав его. Нет такого адресата. У службы возврата есть заранее полученная инструкция. Отсылать его срочным отправлением в Канзас. Бюро расследований, агенту, который вел дело Мел. Пока что КБР не сумело вычислить, как он ухитряется отсылать эти письма, минуя обычную тюремную процедуру досмотра. Но я все еще надеюсь, что они это сделают. Ланни ошиблась относительно того, почему я надеваю перчатки. Нет, не ради того, чтобы сохранить улики. Я надеваю их по той же причине, по которой это делают врачи, чтобы предотвратить заражение. Мелвин Ройл – заразное, смертельное заболевание. Остаток дня проходит в обманчивом спокойствии. Коннор ничего не говорит об инциденте в его комнате. Ланни вообще ничего не говорит. Они вдвоем садятся играть в видеоигру. И пока они играют, я занимаюсь своими делами. Затем готовлю ужин, как обычная мать. И мы молча съедаем его. На следующий день Ланни сидит в своей комнате, заперев дверь, поскольку от школьных занятий она отстранена. Я решаю не вмешиваться. Слышу, как она смотрит какую-то телепередачу. Коннор уезжает в школу. Мне не хочется отпускать его одного даже до автобусной остановки, но я просто смотрю на него через окно до тех пор, пока он не влезет в автобус. Сын невероятно разозлился бы, если бы я действительно провожала и встречала его. Когда после обеда Коннор возвращается все на том же автобусе, я выхожу из дома, чтобы встретить его. Но чтобы скрыть это, притворяюсь, будто вожусь с растениями в маленьком цветнике перед домом и совершенно не ожидаю его возвращения. Он выходит из автобуса, нагруженный тяжелым школьным рюкзаком. Следом выпрыгивают еще два мальчика. Все трое о чем-то разговаривают. И на миг меня охватывает беспокойство, не собираются ли они его обидеть. но, похоже, эти ребята настроены дружелюбно. Оба незнакомые, белокурые, один примерно ровесник Конора, а второй на год или два старше. Старший, высок и широкоплеч. И это навевает тревогу. Но он дружески машет Конору рукой и улыбается. Я вижу, как эти двое рысцой бегут по тропинке, тянущейся влево от дороги. Они определенно не из дома Йоханссов. У этой пожилой четы уже взрослые дети, навещавшие родителей всего один раз за все то время, пока я здесь живу. Нет, это должно быть сыновья офицера Грэма. Тот служит в полиции Нортона. И в отличие от меня, это семейство живет в Теннесси уже очень давно. Судя по тому, что я слышала, его предки на протяжении минимум нескольких поколений были зажиточными сельскими обитателями, которые владели домом и землей здесь, у озера, задолго до того, как эту местность облюбовали богатеи. Мне нужно как-нибудь зайти к нему, представиться, посмотреть, что он за человек, и попытаться установить нечто вроде добрососедского союза. Возможно, настанет момент, когда мне понадобится, чтобы представитель закона выступал на моей стороне. Пару раз я доходила до их дома и стучала в дверь, но никто не ответил. Это и понятно. Копы часто работают в неурочное время. «Привет, малыш, как дела в школе?» Спрашиваю я Конора, когда он проходит мимо меня, и прихлопываю почву, которую насыпала небольшой кучкой у корней цветка. «Отлично!» — без энтузиазма отвечает он. «Дали задание на завтра». «По какому предмету?» Он смещает рюкзак в более удобное положение. «По биологии. Ничего особенного. Справлюсь».
«Хочешь, чтобы я проверила, когда ты закончишь?»
«Да не, я сам разберусь». Сын входит в дом, а я выпрямляюсь и стряхиваю землю с ладоней. Я беспокоюсь за Конора, конечно же. Беспокоюсь о том страхе, который вызвало у него и у себя вчера вечером. Беспокоюсь о том, нужны ли ему консультации у специалиста или нет. Он превратился в очень тихого, замкнутого ребенка. И это пугает меня так же сильно, как и приступы ярости у Ланни. Я почти никогда не знаю, о чем он думает. И время от времени я вижу у него взгляд или наклон головы, которые так напоминают мне о его отце, что я холодею внутри, ожидая, что тот же самый монстр выглянет из глаз Коннора. Но он так и не показался. Я не верю, что зло переходит по наследству. Я не могу в это верить. Делаю на ужин пиццу, и мы все вместе едим и смотрим кино, когда раздается звонок в дверь, а за ним резкий громкий стук. У меня сжимается горло, и я судорожно вскакиваю с дивана. Ланни начинает подниматься, и я поспешным жестом приказываю ей и Конору уйти из кухни в дальний конец коридора. Они переглядываются. Стук раздается снова, на этот раз громче. Он звучит нетерпеливо. Я думаю о пистолете в тайнике под диваном, но потом медленно отодвигаю занавеску и выглядываю в окно. Полиция. На нашем крыльце стоит офицер в форме, и на миг прежнее ощущение тревоги едва не накрывает меня с головой. Я снова Джина Ройл, со скованными за спиной руками, стою возле прежнего дома вычета и смотрю на дело рук своего мужа и слышу свой собственный неистовый крик. «Стоп!» — говорю я себе и представляю, что это слово разносится по всему моему телу, словно приказ Хави прекратить огонь по тиру. Я отключаю сигнализацию и открываю дверь, не позволяя себе думать о том, что может случиться дальше. За дверью стоит высокий, светлокожий полицейский, одетый в безупречно отглаженную форму. Его ботинки начищены до блеска. Он на целый фут выше меня. Плечи у него широкие, вид суровый и непроницаемый. Такое выражение лица мне хорошо знакомо. Его как будто
выдают вместе с полицейским значком. Я улыбаюсь ему, несмотря на то, что внутри бьется и завывает паника.